В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский, январь 20.00, в 9, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Не говорит и не показывает Москва. Кто и как будет в Грузии бороться с пророссийской пропагандой? Долгое прощание. Леонид Тибилов начал эвакуацию своего правительства. К нам приехал. Министр иностранных дел России приступил, наконец, к работе в Абхазии. Это, а также продолжение одного сухумского суда, что говорят о Грузии в Совете Европы, сквоттерство по Юго-Осетинске в рубрике «Обзор прессы» и «Панорама» слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия выступила против заявления Совета Безопасности ООН с осуждением действий КНДР. Анкара не позволила опубликовать отчет о ситуации в турецких тюрьмах. В Венесуэле на оппозиционном митинге застрелены 3 человека. Россия выступила против одобрения заявления Совета Безопасности ООН с осуждением северокорейских испытаний баллистических ракет, сообщили американские дипломаты. В проекте заявления содержится требование КНДР прекратить ракетные испытания и отмечается, что незаконная деятельность, связанная с баллистическими ракетами, является частью работ по созданию ядерного оружия. Россия была единственной из 15 стран-членов Совета Безопасности, выступившей против проекта заявление, которое является лишь декларативным документом. Ближайший союзник Пхеньяна Пекин поддержал заявление. По словам дипломатов, Москва посчитала недостаточными пожелания разрешения конфликта мирным дипломатическим путем, потребовав включения туда словосочетания посредством диалога. Как говорит в интервью телекомпании CBS, дипломат, непоименованный члены Совета Безопасности, не понимают, почему Москва пытается препятствовать процессу публичного осуждения действий Пхеньяна. Постоянное представительство России при ООН опровергло такую трактовку событий, заявив, что США внезапно свернули работу над заявлением после требования о включении в нее согласованного языка. 28 апреля Совет Безопасности проведет специальное заседание, посвященное северокорейской ядерной программе. Оно пройдет под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона. С отчетом выступит генсек ООН Антонио Гутерреш. На заседание приглашены министры иностранных дел стран-членов Совета Безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Турции препятствуют публикации отчета Комитета против пыток Совета Европы о положении дел в турецких тюрьмах. Об этом сообщил глава комитета Николай Гнатовский. По его словам, для публикации документа необходимо разрешение властей в Анкаре, сообщает Deutsche Welle. Экспертная группа комитета посетила тюрьмы в Анкаре, Стамбуле и Измире. После подавления путча в июле 2016 года произошли массовые аресты. К началу апреля этого года в камерах предварительного заключения находились около 50 тысяч человек, обвиняемых в связях с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом. Турция присоединилась к Международной конвенции против пыток в 1989 году. Договор позволяет правозащитникам посещать заключенных в тюрьмах. Турецкие власти заблокировали публикацию 3 последних отчетов. В то же время Россия разрешила публикацию лишь 3 отчетов из 26. На массовой антиправительственной акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе погибли 3 человека, десятки пострадали. По данным агентства Reuters, жертвами столкновения стали 2 студента и 1 служащий Национальной гвардии. Все они застрелены. Демонстрацию против президента Николаса Мадуро назвали «матерью всех маршей». На нее вышли сотни тысяч митингующих. Местные власти акцию запретили и разогнали собравшихся с помощью спецсредств. В апреле в Венесуэле обострился политический кризис. Верховный суд страны наделил Николаса Мадуро полномочиями действовать в обход парламента, где большинство принадлежит оппозиции. Позднее лидеру венесуэльской оппозиции Энрике Каприлесу было запрещено на 15 лет заниматься политической деятельностью. Случившееся привело к многотысячным акциям протеста. Мадуро стал президентом Венесуэлы после смерти Уго Чавеса. При нем Венесуэла пережила резкий спад экономики. После начала протестов Мадуро обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота. Во Франции сегодня пройдут финальные дебаты участников президентской гонки. У каждого из 11 кандидатов будет ровно 15 минут, чтобы рассказать о своей программе и ответить на вопросы журналистов. После этого у претендентов на президентский пост будет время для дискуссии. По данным соцопроса газеты «Монд», шансы на выход во второй тур выборов имеют 4 кандидата. Лидером остается самовыдвиженец Эммануэль Макрон. За него готовы проголосовать 23% избирателей. За основного конкурента Макрона, главу праворадикального национального фронта Марин Ле Пен, собираются отдать голоса 22% опрошенных. Следом с небольшим отрывом идут кандидат от правой партии республиканцев Франсуа Фийон и лидер левого движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон. Выборы президента Франции пройдут в 2 тура – 23 апреля и 7 мая. Социологи отмечают, что около трети избирателей могут не принять участие в первом туре выборов. Во время химической атаки в сирийской провинции Идлиб в начале апреля использовался отравляющий газ «Зарин» и его аналог. Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу. Пробы, полученные от 10 жертв атаки, были проанализированы в нескольких турецких и британских лабораториях. Эксперты организации заявили о готовности направиться на место атаки, если позволит ситуация с безопасностью. В настоящее время специалисты продолжают исследовать анализы пострадавших. 4 апреля сирийская оппозиция сообщила о десятках человек, погибших от отравления токсичным газом. Соединенные Штаты и ряд западных стран обвинили сирийское правительство в химической атаке.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня Кабинет министров Совета Европы заслушал отчет генсека организации Турбьорна Ягланда, в котором детально рассмотрена ситуация в конфликтных районах Грузии. Об этом сообщает МИД Грузии. В ходе прений большинство делегаций призвали Россию обеспечить свободный доступ международных организаций в Абхазии и Южной Осетии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Отчет Генсека Совета Европы охватывает период с октября 2016 по март 2017 года. В своем докладе Турбьорн Ягланд заострил внимание на ситуации с положением прав человека в регионах Грузии, не подконтрольных официальному Тбилиси. Особая часть доклада посвящена последним усилиям грузинского правительства, направленных на мирное урегулирование конфликта. Находящийся в Страсбурге с визитом заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани, который принимал участие в обсуждении документа, в разговоре с Радио Свобода поделился некоторыми деталями своего визита.
Доклад содержит скрупулезный анализ противоправных действий на оккупированных территориях, совершенных за отчетный период. Это и тема нелегитимных выборов и закрытия контрольно-пропускных пунктов в Абхазии, а также так называемые выборы президента и референдум, проведенные в Цхинвальском регионе. Уже в последующем выступлении я заострил внимание присутствующих на последнем визите главы МИД России Лаврова в Сухуми, совершенном с демонстративным нарушением всех международных норм и правил.
На последующем обсуждении документа, продолжал Залкалиани, Грузия получила всеобъемлющую поддержку от большинства делегаций, где Россию призвали уважать международное право и не ограничивать доступ в Абхазию и Цхинвальский регион представителей международных организаций, в том числе комиссара по правам человека от Совета Европы. Россия традиционно осталась в полном одиночестве, а ее представители и на этот раз выразили свое негативное отношение к представленному документу.
Представители России ограничились заявлением, в котором подвергли критике закон Грузии об оккупированных территориях. По их мнению, некоторые положения этого закона ограничивают доступ международных представителей к спорным территориям. Однако это является лишь интерпретацией России, дезинформирующей мировую общественность, так как с нашей стороны закон не ограничивает посещение территорий, над которыми она осуществляет эффективный контроль.
Заявил Давид Залкалиани. По словам эксперта в сфере международных отношений Зазы Шенгелия, сегодняшние прения вновь продемонстрировали незыблемость поддержки, оказываемой Европой и Грузией в деле урегулирования конфликтов.
Несмотря на то, что ответ авторитетного Европейского института не имеет обязательной силы, в том числе в отношении России, его значение трудно переоценить. Публикуемая в нем информация является объективной оценкой ситуации в конфликтных регионах Грузии для любой международной организации и представителей СМИ, так как она публикуется от лица нейтральной организации, а не от имени непосредственных участников конфликтов.
В заключение следует отметить и ту немаловажную часть доклада, в которой говорится об обновленном плане политики Грузии, направленном на мирное урегулирование конфликта, который был утвержден в феврале нынешнего года. План предусматривает снижение эскалации в отношениях с Россией и налаживание прямого диалога между сторонами, укрепление доверия и примирение с Абхазией и Южной Осетией, нейтральный статус и гуманитарное сотрудничество на основе взаимных интересов, облегчение доступа для жителей Абхазии и Южной Осетии к услугам и возможностям, предоставляемых Грузии, в том числе и безвизовому посещению стран Шенгенской зоны. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера закончился двухдневный рабочий визит в Абхазию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На сегодняшней пресс-конференции главы МИДа самопровозглашенной республики Даура Кове по итогам этого визита побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Даура Кове. Темой ее были обозначены итоги визита 18-19 апреля в Абхазию главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Но состоявшийся разговор не раз выходил за эти рамки. Даур Кове отметил, что в ходе визита было обсуждено много вопросов, актуальных для абхазского государства и двусторонней повестки. Дня, в частности, соглашение о двойном гражданстве. Отвечая на вопрос о том, почему, на его взгляд, именно нынешний, четвертый по счету с 2008-го визит Лаврова в Абхазию вызвал в Тбилиси такую обостренную негативную реакцию с употреблением слов «провокация», «цинизм» и так далее, Даур Кове сказал.
Знаете, на самом деле риторика властей Грузии, она не меняется. Единственное, вы правильно подметили, бывают периоды, когда эта риторика немного снижается, накал ее, бывает, когда, соответственно, достигает определенного своего апогея. Конечно, визит министра иностранных дел Российской Федерации не мог не вызвать подобную реакцию властей Грузии. А хотя мы периодически напоминаем нашим соседям и их партнерам с Запада о том, что пора сегодня уже признавать существующую реальность. Что интересно, наверное, вы тоже отслеживаете ситуацию, которая сегодня происходит в Грузии. Вот не так давно попался на глаза один социологический опрос, который проводили среди населения в Грузии. Вот. И среди прочих вопросов стало тоже отношение к Абхазии, как к независимому государству. Я вам скажу, что процент респондентов, которые выразили свое мнение к актуальности этой темы, очень низко упал.
Глава МИД Абхазии подробно остановился на претензии Грузии и ее союзников в связи с недавним закрытием Абхазии в целях усиления контроля границы двух пунктов перехода на реке Ингур. Эти претензии, в частности, звучали и в ходе женевских дискуссий. Он сказал:
«Нам пришлось действительно потратить немало времени для того, чтобы предметно объяснить, что закрытие КПП, оно никоим образом не влечет за собой вот эту так называемую гуманитарную катастрофу, что властями Абхазии были предприняты все необходимые меры по усовершенствованию и дорожной инфраструктуры, и транспортной инфраструктуры. И хотелось бы заметить, что после закрытия этих двух КПП количество переходов по основной, единственной границе по пункту пропуска пропуска на реке Ингур, оно увеличилось заметно. То есть проблема как таковой, о которой говорили в Женеве, ее не существует. То есть это надуманная проблема.
Даур Кове пригласил сопредседателей дискуссий во время приезда в Абхазию посетить эти КПП и убедиться в сказанном им. А еще он задал им вопрос. Вот уже 24 года после войны Грузия препятствует возобновлению функционирования Сухумских аэропорта и морского порта. Почему же западных представителей не волнует то, что этим самым нарушается право на передвижение другой, большей части жителей Абхазии? Я во время пресс-конференции вспомнил, как в прошлом декабре, получив абхазский паспорт нового образца, попытался для эксперимента перейти по нему границу на ПСОУ. Но российские пограничники, с недоумением покрутив в руках этот документ, как и раньше потребовали российский загранпаспорт. С тех пор ничего в этом плане не изменилось, хотя соглашение, по которому такой переход с абхазским паспортом, имеющим достаточную степень защищенности от подделок, становился возможен, было подписано еще в 2011 году. Даур Кове ответил.
Да, вы абсолютно правы. На сегодняшний день по внутреннему абхазскому паспорту вы не сможете пересечь государственную границу. А мы предоставили информацию о нашем новом паспорте в соответствующей структуре Российской Федерации. Вот. И в самое ближайшее время информация будет передана уже на посты, и, соответственно, этот процесс будет иметь место. То есть вопрос буквально месяца-полутора.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел кассационную жалобу журналиста Изиды Чаня на решение Сухумского городского суда о защите чести и достоинства экс-министра внутренних дел Рауля Лолуа. Суд отменил вердикт, дело направлено на новое рассмотрение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судья Сухумского городского суда Урхан Чедия 14 декабря 2016 года признал сведения, изложенные на сайте интернет-ресурса «Эхо Кавказа» в статье журналиста Изиды Чания «Абхазов испортил кадровый вопрос» в части, штурмующую МВД-группу, в составе которой отставные министры данного ведомства, бывший начальник столичного отдела милиции, в общем, люди с определенными навыками, не соответствующими действительности. По его мнению, они порочат честь и достоинство экс-министра Рауля Лолуа. Надо сказать, что в ходе расследования, проведенного дознавателем МВД, досудебного иска Лолуа к Изиде Чане, была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила, что под данное определение подпадают несколько десятков человек из числа тех, кто участвовал в штурме здания МВД 5 июля 2016 года. Однако только Лолуа, имя которого не было даже названо в публикации на сайте «Эхо Кавказа», узнал себя в данном высказывании журналиста и громко заявил о том, что Изида Чания имела в виду именно его. Парадоксально, но сам же Лолуа в своих объяснениях дознавателю МВД подтвердил факт присутствия бывших министров и силовиков у здания МВД в момент штурма. Соответствующий протокол есть в материалах дела. Судья Орхан Чедия в основу своего обвинительного решения положил заключение специалистов Абхазского государственного университета, которое было заказано и проплачено самим Раулем Лолуа, а экспертиза МВД Республики Абхазия учтена им не была. Судья Чедия обязал Изиду Чане в течение 10 дней со дня вступления в силу данного решения на первой полосе сайта «Эхо Кавказа» опубликовать опубликовать текст опровержения. Судья не заботился тем, что его решение в принципе невыполнимо, так как ответственность за распространение информации несет редакция сайта «Эхо Кавказа», офис которой находится в Праге, и которая не была даже признана ответчиком по данному делу. Я уже не говорю о том, что первой полосы сайта в принципе не существует. Изида Чания подала кассационную жалобу на решение Сухумского городского суда. Кассационная коллегия Верховного суда под председательством судьи Екатерины Онищенко рассмотрела жалобу Изиды Чания. Ей первой предоставили слово, и Изида Чания заявила, что решение судьи Чедия абсурдно, так как невыполнимо.
Возможно, бы я не стала тратить время на кассационную жалобу, если бы не считала, что из политика к журналисту, да еще под таким надуманным предлогом, это попытка давления на свободу слова, свободу выражения мнения, а следовательно, на важнейший демократический институт СМИ, без которого невозможно развитие современного государства. Доказывать свою непричастность к событиям 5 июля Лола должен был не журналистам, а следователю и прокуратуре. Пусть рассказывает следственным органам, с какой целью он, бывший министр, находился в эпицентре событий, приводит свидетелей, которые расскажут, как он их отговаривал от участия в штурме МВД, объяснял им, какой вред они своими действиями наносят государству. Я не занимаюсь расследовательской журналистикой, поэтому в своем блоге я не назвала ни его имени, ни всех остальных имен отставных чиновников, бывших силовиков, ни бывшего начальника СГБ Бжания, ни бывшего начальника УВД Дбара, ни бывших министров Хеца, Эбею и многих других. Я, как и диктует данный жанр, высказывала свое отношение к самому факту штурма на основе официальной информации и основываясь на личных наблюдениях.
Изида Чания напомнила суду, что ее мнение основано на заявлениях должностных лиц, опубликованных в СМИ на следующий день после штурма МВД, секретаря Совета безопасности Мухаммеда Килба и генерального прокурора Алексея Ломия. Мухаммед Килба заявил на своей пресс-конференции 6 июля дословно следующее: «Мне, как офицеру, неприятно присутствие на этом митинге бывших сотрудников и руководителей правоохранительных структур Министерства внутренних дел, которые непосредственно руководили и участвовали в беспорядках. Эти действия, по его мнению, были направлены на разрушение нашей государственности». А Алексей Ломия, выступая перед журналистами, заявил, что милицейский кордон, охранявший здание МВД, был умело растащен. Он дословно сказал следующее: «Я стал свидетелем продуманных и умелых действий. Сложилось впечатление, что люди заранее к этому были подготовлены». Судья Урхан Чедия не заметил эти публикации, хотя они были приложены к возражению на иск Лолуа, которое передала судье Изида Чания. Вслед за Изидой Чания слово предоставили адвокату Лолуа Фриде Ласба. Сам Лолуа на судебные заседания не ходит. Вместо себя он присылает Лану Цаава. Фрида Ласба сказала суду следующее.
В данном случае я хочу сослаться на статью закона о СМИ, 43-ю, которая говорит о том, что редакции газеты, журналисты несут ответственность за публикуемые ими информационные источники. Субъективное мнение – это тоже информация. Вы же не сказки рассказываете людям. И данная статья закона говорит о том, что если журналист печатает какую-то статью, блог это или что-то другое, он должен нести ответственность за правдивость той информации, которую он размещает в средствах массовой информации, потому что они могут затронуть интересы физических, юридических лиц, затронуть их честь и достоинство. Мой доверитель считает, что его честь и достоинство были затронуты данной статьей. Он привел аргументы, он написал исковое заявление. Мы там отразили все позиции, которые, на наш взгляд, объясняют вот эту его позицию. Он не пошел никакими другими методами. Он использовал предусмотренный законом способ защиты своей чести и достоинства. Он там был, он этого не отрицает. То, что она эту информацию преподнесла таким образом, о том, что отставные министры, люди с определенными навыками, он человек, который долгое время работал в ЦСН, он считает, что это имеет отношение прямое к нему.
Ласба решила дать суду характеристику «Эхо Кавказа».
судебным следствием доказан факт распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лоула через средства массовой информации. Интернет-сайт «Эхо Кавказа». Для справки, радио «Эхо Кавказа» – проект «Радио Свободная Европа». Радио «Свобода», вещающий на русском языке на территории Грузии самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» – это частная некоммерческая информационная служба, финансируемая Конгрессом США. Авторская информация из Википедии. Очень жаль, что вы в такой газете, которая финансируется Конгрессом США, вы для себя позволительным считаете там публиковать свои точки зрения. Это тоже ваши моральные устои. Они вам позволяют это делать.
Хочется напомнить, что ее доверитель Рауль Лолуа не так давно неоднократно публиковался на сайте «Эхо Кавказа». Его не смущало, что он финансируется на средства Конгресса США. Выслушав стороны, кассационная коллегия под председательством Екатерины Онищенко определила отменить решение Сухумского городского суда от 14 декабря 2016 года и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В новом микрорайоне Северный в Цхинвале начались захваты пустующих квартир. Ранее мэрия города сообщала, что временно переселил в эти дома 140 семей. Их жилье было разрушено во время войны 2008 года. Между тем, все стройки заморожены, а очереди на получение жилья только растут. Ирина Келексаева с подробностями.
Информация о самозахватах жилья в новом микрорайоне Северный появилась еще накануне, правда, никаких подробностей известно не было. С утра отправилась на поиск тех, кто решился на этот отчаянный шаг. Пригретые солнцем старики на лавочках и молодая женщина, выглянувшая с балкона одной из многоэтажек, любезно рассказала мне, что попытки заселения были, только вот поставили у подъездов охрану, чтобы пресечь все это уже на подступах к домам. Спустившись, моя собеседница возмущенно рассказывала, что придумала свой способ борьбы с незаконным захватом. На днях, говорит она, после того, как одну из квартир в соседнем подъезде занял неизвестный ей гражданин, она, которая уже долгое время пытается разменять трехкомнатную квартиру на две, чтобы разделить жизнь двух семей, взяла отвертку и пошла нарушать закон. Бдительные соседи тут же позвонили в милицию, и ей пришлось писать объяснительную, потому что все должно быть по закону, объясняют мне старики на лавочке. Ее соседка Марина, имя изменено, напротив, начинает защищать самозахватчиков. А что им, бедным, делать? Между женщинами вспыхивает перепалка, невольным свидетелем которой я и становлюсь. Позже Марина делится, что уже давно вынесено решение суда и по ее поводу, но она продолжает жить с тремя детьми в Северном, надеясь, что их оттуда все же не выселят. Не по закону вселилась в одну из квартир Северного молодая семья Ларисы Гаглоевой с тремя детьми. Именно в момент составления акта о взломе я и застала там сотрудников правоохранительных органов. Мы просто составляем акт по просьбе мэрии, потом пересылаем материалы в суд, который решает дальнейшую судьбу этих людей, сказал мне один из правоохранителей. Вчера, говорят, они опечатали одну из двух заселенных незаконным образом квартир. Однако, по словам Ларисы Гаглоевой, уходить отсюда они не собираются, потому что некуда, а жить обещаниями давно устали. В городской мэрии на кабинете по приему заявления на получение жилья висит надпись «Перерегистрация граждан, вставших на учет на получение коммунальной жилплощади до 2015 года завершена». Ответить на вопрос, сколько всего семей стоит в очереди, мне отказались, переадресовав председателю специальной комиссии Эндрику Джоеву. С утра его найти не удалось, после обеда, как мне сказали, он проводил заседание. По неофициальной информации, в общей льготной очередях числится около 1500 семей. При мне же в очередной, по ее словам, раз отправили ждать результатов и решений еще одну молодую женщину, которая согласилась пообщаться со мной на условиях анонимности. По ее словам, дом семьи сгорел еще в 2008 году. С тех пор вместе с матерью, двумя детьми и мужем они живут на договорных условиях домовладения знакомого. Моего супруга золотые руки. Вот он и согласился нас пустить, чтобы муж постепенно его отремонтировал. У всех нуждающихся в жилье жителей Цхинвала разные истории. Они по-разному смотрят на проблемы. Кто-то не хочет возвращаться в восстановленные дома, считая, что может претендовать на отдельную квартиру в качестве отдельного отдельной семьи. Другие годами ждут, когда сгоревший дом отстроят. Третьи, ни на что уже не надеясь, устраивают самозахваты. И логику этих людей тоже можно понять. Ведь если есть пустующее, никому не нужное жилье, то почему бы в него не вселиться? 21 апреля состоится инаугурация вновь избранного президента, который придет во власть со своей командой. И проблема распределения жилья, регулирование отношений с населением в этой непростой сфере станет теперь головной болью уже этого руководства. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте во второй части нашей программы. Не говорит и не показывает Москва, кто и как будет бороться с пророссийской пропагандой в Грузии. Долгое прощание. Леонид Тибилов приступил к эвакуации своего правительства, а также обзор прессы и рубрика «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Еще две оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Свободные демократы» покинули Государственную конституционную комиссию по внесению изменений в основной закон страны. Они не примут участие в голосовании по проекту, которое намечено на 22 апреля. Еще одна оппозиционная партия «Грузинские либористы» примет окончательное решение о своем дальнейшем пребывании в комиссии 22 апреля. Всего в состав комиссии, помимо правящей партии «Грузинская мечта», входили 7 оппозиционных партий. Комиссию за последнее время покинули «Единое нацдвижение», «Альянс патриотов Грузии», а также непарламентские партии «Государство для народа» и «Демократическое движение». В основном претензии оппозиции касаются инициативы правящей партии упразднить прямые всеобщие выборы президента. Еще один вопрос, который вызывает недовольство оппозиции, касается избирательной системы, которая гарантирует правящей партии узкое однопартийное управление. Комиссия фактически завершила работу. Голосование по окончательному тексту поправок состоится 22 апреля. Затем проект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций. В парламент законопроект поступит до 30 апреля. Представители правящей партии «Грузинская мечта» раскритиковали заявление президента страны Георгия Маргвелашвили, которое он сделал сегодня в связи с запланированным в Конституцию Грузии поправками. Сегодня глава государства обсуждал будущее грузинской конституции со студентами в Батуми. На встрече, которая собрала сотни молодых людей, он сообщил, что недоволен тем, что согласно новому проекту у страны фактически не будет главнокомандующего, а права президента сводятся к минимуму. Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эко Бесели считает данную президентом оценку процесса субъективной и опасной. Вице-спикер парламента Тамар Чугашвили, в свою очередь, повторила, что избирать президента непрямым путем в парламентской республике вполне приемлемо. Президент отметил, что положительно оценивает то положение в проекте, которое предусматривает отмену выборов в парламент по мажоритарной системе. Вместе с тем он указал на то, что в этой записи нет определенности. Мы видим шаг вперед, переход на пропорциональные выборы парламента. Хотя и в этом случае непонятна запись о том, что выигравшая выборы партия, даже если она выиграет только на 1%, получает все остальные нераспределенные голоса, отметил Маргвелашвили. С сегодняшнего дня на улицах Тбилиси начнут штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов. За соблюдением чистоты будут следить инспекторы столичной службы надзора «Тбилсервисгрупп».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неправительственная организация Transparency International предложила запретить в Грузии предвыборную российскую агитацию и рекламу. Соответствующий закон уже направлен в парламент. Что именно послужило поводом для его разработки и как будет отслеживаться эта самая пропаганда, у авторов инициативы выяснял Серго Бригвадзе.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся осенью текущего года, и организация Transparency International уже начала по-своему готовиться к ним. Сегодня ее представители предложили парламенту внести изменения в избирательный кодекс и законы о вещании, о политических объединениях граждан, о Конституционном суде Грузии и запретить рекламу, которая представляет угрозу конституционному порядку, независимости и суверенитету страны и узаконивание оккупации страны. Говорит директор грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури.
Очень важно, особенно в предвыборный период, чтобы наше законодательство регулировало российскую пропаганду, которую сегодня могут проводить политические партии. Они могут распространить рекламу, цель которой может заключаться, к примеру, в легализации российских оккупационных войск. Мы считаем, что это очень большая проблема, и важно исправить этот изъян в нашем законодательстве.
Такой пропагандой Эко Гигаури называет, к примеру, обещание политического объединения центристов узаконит присутствие российских войск в стране, данное избирателям перед парламентскими выборами. Видеоролик с этим обещанием в прошлом году транслировался общественным вещателем, который не вправе был отказывать центристам выделить на него эфирное время. Многие неправительственные организации и политики посчитали это неприемлемым в условиях, когда 20% территории Грузии оккупированы Россией, и даже потребовали запретить пророссийские партии. Поэтому неудивительно, что и сейчас многие НПО поддержали инициативу Transparency International, говорит глава фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили.
Я считаю, что государство не должно выделять эфир рекламам, которые узаконивают российскую оккупацию, тогда как у телевидения нет прав отказаться от тиражирования подобных роликов. Я считаю, что в телевидениях должна существовать площадка, на которой можно будет обжаловать подобные факты и просто обсудить их.
Причем многие медиа-эксперты считают, что эта инициатива никак не нарушает права человека на самовыражение и свободу слова. Среди таких и главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши. Он поддерживает инициативу Transparency International и считает, что так же поступят и депутаты грузинского парламента.
Думаю, что это предложение пройдет в парламенте. Несмотря на то, что в высшем законодательном органе представлены столь разные по своей идеологии политические силы, этот подход объединяет в основном всех депутатов. Поэтому, думаю, в этой инициативе не будет ничего непонятного для парламента.
Между тем, эту активность неправительственного сектора назвал шагом назад для грузинской демократии лидер партии «Демократическое движение» Дмитрий Лорткипанидзе.
Когда речь пойдет, к примеру, о поддержке диалога между Грузией и Россией в процессе определения политической цены территориальной целостности страны, это может быть субъективно растолковано как демонстрация русского нарратива. Естественно, в случае такой инициативы власти и спецслужбы используют все возможности, чтобы пресечь подобную активность, что, по моему мнению, может затормозить дальнейшее развитие страны.
Авторы законодательной инициативы, между тем, считают, что властям не удастся использовать закон для устранения политических оппонентов, поскольку определять соответствие его основному закону будет Конституционный суд. Определять же признаки пророссийской пропаганды будет в соответствии с предложением Центральная избирательная комиссия. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выборы в самопровозглашенной Республике Южная Осетия уже прошли, но граждане и чиновники продолжают извлекать уроки. Сегодня в медиацентре ИР состоялся круглый стол, где собравшимся предложили обсудить итоги прошедшей предвыборной кампании и сделать прогнозы на будущее. Зарина Санакоева делится своими впечатлениями.
Выявленное несовершенство в законодательстве, правовой нигилизм в обществе и крайняя персонифицированность процесса – вот главные определения, применяемые к прошедшим в Южной Осетии выборам. Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева отметила и отбор кандидатов. К выборам просто-напросто не допускают неугодных людей. Но критерии этого выбора не ясны.
И критерии этой фильтрации, я думаю, что никому не понятно. Они обозначаются как-то там, то не нашли, там у того в списках не то, но кто знает. То есть мы сегодня в неведении, по какому принципу на самом деле отбираются, назначаются кандидаты. Но опустив этот неприятный момент. Дальше, в общем-то, можно сказать, что те, которые в итоге подошли по всем критериям, там уже все, в принципе, с формальной точки зрения, было честно.
Тема, к которой все время возвращались участники обсуждения, это проблемы со свободой слова и отсутствие грамотной информационной политики. Петр Гасьев, депутат парламента от партии «Единая Осетия», председателем которой является Анатолий Бибилов, рассказал, что в общей сложности за последние годы из разных учреждений было уволено около 50 сторонников Бибилова. Беспрецедентное использование административного ресурса против Анатолия Бибилова сыграло обратную роль, отметил Гасьев, и даже поблагодарил государственные структуры за победу.
Но я вот как человек, который непосредственно занимался выборами, я хочу огромную благодарность выразить администрации президента за их топорную работу. Минимум 5% к нам из-за них пришло. Средства массовой информации, рейсу и прочим. Вот огромное вам спасибо, потому что вы минимум все вместе, совокупно с ними, 10% электората вернули. У меня такое иногда было впечатление, что они топят президента намеренно. Потому что, допустим, даже вот такие прописные истины, которые я, не будучи особым профессионалом, знаю. Когда ты на дебаты посылаешь против одного человека 5 или там 4 или 6 там, или сколько, это азбучная истина, пиар-акции. Да? Даже человек, который против того, кто один, он начинает ему сочувствовать.
Алан Джусаев считает, что убедительная победа Бибилова и главенство его партии в парламенте республики накладывает на него еще больше ответственности.
Это президент, который имеет максимум полномочий сегодня. У него в руках сосредоточена по факту исполнительная законодательная власть. Да, это не очень. С одной стороны, как бы радужная перспектива, да, с другой стороны, большая ответственность, как свалить и на кого будет работу, и как этим будут распоряжаться, и насколько грамотно будут распоряжаться, вот это большой вопрос и большая проблема. Это первое. Второе. У Бибилова была очень хорошая команда, которая комплексно, умело работая, привела его к власти. Сегодня нужна команда, которая... Сегодня Бибилов на другой стороне. Сегодня он президент, которого будут критиковать. Сегодня нужна команда, которая будет работать на созидание. Одно дело, ты идешь к власти, ты критикуешь, другое дело, ты во власти. Это как бы разные стороны баррикад.
Как было отмечено в ходе обсуждения на выборах президента и в 2001, и в 2011, и в нынешнем 2017 году проиграла одна и та же команда. В очередной раз потерпела крах модель власти, а значит, для удержания в президентском кресле Бибилову необходимо сделать выводы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тем временем действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов накануне сложения своих полномочий встретился с министрами и главами ведомств, чтобы поблагодарить их за совместную работу. В среду Тибилов освободил от занимаемых должностей ряд чиновников из ближайшего окружения, а также руководителей силовых ведомств. Согласно югоосетинскому законодательству, правительство уходит в отставку после вступления в должность нового президента. Жанна Тарханова с подробностями постепенной эвакуации.
За 3 дня до истечения президентских полномочий заявление об уходе с занимаемых должностей подали сразу 7 чиновников. По собственному желанию освобождены с занимаемых должностей пресс-секретарь президента Тибилова Ганна Яновская, министр культуры Мадина Остаева, глава Госкомитета информации и печати Алан Тибилов, шеф службы внешней разведки Сослан Гатикоев написала заявление об уходе и полномочный представитель президента в парламенте Мадина Козаева, госсоветник президента Давид Санакоев, супруг Козаевой, также не захотел работать с Анатолием Бибиловым. Вынужден был подать в отставку и глава администрации Ленингорского района Заза Дряев, назначенный на эту должность в марте этого года. Его приход сразу ознаменовался громким скандалом, увольнением с работы главы администрации селения Цинагар, члена Единой Осетии Ивана Бестаева, связавшего свое увольнение с партийной принадлежностью. Сегодня источник в окружении Леонида Тибилова пояснил мне, цитата, что уволившиеся по собственному желанию чиновники сделали это из солидарности с Леонидом Харитоновичем. Они принципиально не хотят работать с избранным президентом Анатолием Бибиловым. Конец цитаты. Мой собеседник также добавил, что заявление об отставке написали глава МВД Ахсар Лавоев, глава администрации Цхинвала Алан Алборов намерена освободить кресло председателя Верховного суда и Илона Хугаева. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасьев считает, цитата, «чиновники, входившие в близкий круг президента Тибилова, попытались устроить пиар-акцию из своей отставки, поскольку после инаугурации правительство республики согласно закону уходит в отставку», говорит Петр Гасьев.
Я хотел бы подчеркнуть, что Анатолий Велилов не делал никаких шагов по отношению этих людей по поводу их увольнения. А что касается этих личностей, которые уволились, да, то потому что они являются частью старой команды, это во-вторых. Но со своей стороны я могу добавить, что вот эти вот чиновники, которые уволились, они последовательно, систематически выступали в совершенно разном качестве против Анатолия Белилова. И, разумеется, они понимали, что, скорее всего, в новой команде места не будет. Но, опять же говорю, это чисто мое суждение. И еще раз могу подчеркнуть, что Анатолий Белилов к их увольнению не имеет никакого отношения. Если бы эти люди работали добросовестно, честно, то причины увольняться у них бы сейчас не было. Такими бы лозунгами они сейчас не прикрывались. Процедура передачи власти, она идет абсолютно своим чередом, без всяких нарушений. И, как и полагается по Конституции и по закону, то Анатолий Белилов вступит в должность президента Республики Южная Осетия сразу после инаугурации 21 числа.
Председатель парламентской народной партии, депутат парламента Александр Плиев называет добровольную отставку югосинских чиновников, цитата, «вызовом Бибилову», говорит Александр Плиев.
Да, свою абсолютно несостоятельность и некомпетентность и чувствую за собой вину за полный провал предвыборной кампании самого Леонида Тибилова, они этим как бы хотят показать так называемые методы самобичевания и самоистязания, которые на самом деле абсолютно ничего не значат, абсолютно никакого резонанса, никакого действия и никакого значения в обществе на самом деле не имеют. Народ надеется, что более 90% из этого кабинета министра, в том числе и вообще из власти, исполнителя, они должны уйти. Поэтому и народ голосовал и забедил его, что они народ устал от этих чиновников, от этой исполнительной власти, несостоятельной. И мы надеемся, что таких чиновников будет больше не увидим в власти.
Александр Плиев сомневается, что близкое окружение Леонида Тибилова может сформировать оппозиционную Бибилову политическую силу.
Большинство из них, конечно же, уедет в Россию. Но те, кто даже останется, они при Тибилове, Леонид, никакой политической силы. По большому счету. Как они могут составить оппозицию? Никогда никакой. Они припасть не были политической силой, тем более в оппозиции.
Чиновникам еще предстоит передать дела преемникам в соответствии с законом о государственной службе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу.
Что читают и что пишут в Абхазии. С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
О том, почему в парламенте Абхазии нет русских депутатов, выяснила журналист Русутан Барганджия. Ее статью публикует газета «Республика Абхазия». Число этнических русских в Абхазии по сравнению с довоенным временем сократилось с 70 до 20 тысяч, а граждан Российской Федерации сегодня в республике более 140 тысяч. Ежегодно число этнических русских уменьшается, так как члены русской общины – люди старшего поколения. Раньше, по указанию первого президента Абхазии Владислава Ардзумба, была определена квота – 3 депутата от армянской общины, 3 от русской. Однако в прошлые выборы 2012 года ни один русский не был выдвинут кандидатом в депутаты парламента. После признания Абхазии России и российских соотечественников в республике стали представлять Россотрудничество и Координационный совет русских общин. Председатель Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии Геннадий Никитченко так прокомментировал ситуацию. Эти две организации формально представляют российских соотечественников. Русские фактически остались без внимания и поддержки, без права отстаивать свои интересы. В том, что русских нет в парламенте Абхазии, виноваты мы сами, русские. Нашими проблемами никто не хочет заниматься. Местные чиновники направляют нас в Россотрудничество и российское посольство, а те, в свою очередь, отправляют нас к местным чиновникам. Поводом для таких манипуляций манипуляции людьми послужили безинициативность и вынужденная бездеятельность наших организаций. Он предложил провести перерегистрацию всех организаций русской общины и все вопросы вынести на съезд. Мы должны определиться с нашим объединением и его руководством, заявил Геннадий Никитченко. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия прокомментировали информацию об увеличении поставок томатов в Россию. Комментарий публикует агентство «Абсный пресс». 17 апреля телеканал НТВ и различные интернет-ресурсы со ссылкой на статью в газете «Известия» распространили информацию, в соответствии с которой Республика Абхазия способствует ввозу в Российскую Федерацию турецких помидоров, запрещенных к импорту в России до конца 2017 года под видом абхазских, ввоз которых никаким образом не ограничен. Таможенный комитет категорически отвергает обвинения в адрес Абхазии. К тому же санкции, введенные 1 января 2016 года России в отношении Турции и запрещающие ввоз в Россию определенной группы товаров, в том числе помидоров, были поддержаны и Абхазией. Согласно статистике, в 2014 году из Абхазии в Россию не было экспортировано помидоров. В 2015 году экспорт составил 113 тонн. В 2016 году более 2167 тонн помидоров. За январь-апрель 2017 года более 96 тонн помидоров. Эти показатели – результат работы в Республике тепличных комплексов, строительство которых в Абхазии продолжается. В скором времени список экспортируемой продукции расширится, и россияне смогут получать экологически чистые абхазские овощи и фрукты. Тем не менее, стоит отметить, что попытка вывоза в Россию в начале 2016 года турецких помидоров под видом абхазских имела место, но она сразу же была пресечена. Более того, этот факт послужил поводом для усиления контроля со стороны всех служб, как на границе в пунктах пропуска, так и внутри республики, отмечается в комментарии. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В воскресенье пройдет первый тур президентских выборов во Франции, где одним из фаворитов Марин Ле Пен. Одну из первых научных попыток проанализировать связи и сотрудничество российских властей с европейскими крайними правыми предпринял научный сотрудник Института гуманитарных исследований в Вене Антон Шеховцов. Он написал книгу «Черные танго. Россия и западные крайние правые». С ним беседует в рубрике «Панорама» Ярослав Шимов.
Можно вычленить во всех случаях сотрудничества между Кремлем и его потенциальными союзниками в Европе как бы три аспекта – политический, идеологический и, наверное, финансово-экономический. Если говорить о последнем, насколько это исследованный вопрос, там широко известна история с кредитованием Национального фронта из одного российского банка, который уже прекратил свое существование с тех пор, а в остальных случаях там можно это как-то проследить, или мы двигаемся тут в плоскости абсолютных спекуляций, никаких четких финансовых связей между Россией и соответствующими силами той же партии Свободы, Лигой Севера, партии Свободы Голландской и так далее не прослеживается.
Я бы не стал бы говорить, что таких финансовых связей нет. Я бы говорил о том, что мы не знаем, есть ли они или нет. Это известен, да, случай с Национальным фронтом. Это стало известно благодаря журналистам, расследователям из Франции. Например, когда недавно опубликовали вот это расследование о Ландромате, о глобальной отмывке денег, там прозвучало название такой «Европейский центр геополитического анализа». Это не совсем партия, это такой аналитический центр, отчасти виртуальный, польский. Его руководителем является Матеуш Пескорский, который также является главой партия «Змяна», «Перемена» польская, которая очень промосковская. В нее входят как крайне правые, так и крайне левые. Ну, Матеуш Пескорский сейчас находится под арестом в Польше. И там было, что они получали какие-то деньги. Именно этот Европейский центр геополитического анализа. Но в целом у нас нет информации о том, что помимо Национального фронта во Франции, Кремль или какие-либо другие российские структуры оказывали финансовую помощь крайне правым партиям. Я думаю, что случай с Национальным фронтом в действительности является некоторым, ну, таким уникальным случаем. Если и есть поддержка, то она проходит по другим каналам. Я не думаю, что это такие прямые банковские трансферы или прямое получение там наличных денег. Это, скорее всего, помощь в инвестировании европейских инвестиций в России или, наоборот, российские инвестиции в некоторых европейских странах. Основания для того, чтобы так предполагать, у меня следующее, что когда представители крайне правых партий и, скажем, Австрийская партия Свободы, и Лига Севера, и некоторые другие, когда они посещают Россию, Москву или там другие города, и я читаю потом отчеты об этих встречах, публичные отчеты, там упоминается, что стороны также обсуждали возможные бизнес-интересы или там развитие деловых отношений. Собственно, о деловых отношениях и о помощи в развитии экономических связей между Австрией и Россией – это один из пунктов договора о сотрудничестве и координации с Австрийской партией Свободы.
А если брать другие аспекты этого сотрудничества, уже политико-идеологические, так скажем, то как здесь варьируется политика Кремля? Можно сказать, что есть какие-то константы, вот как работают с Национальным фронтом во Франции, как с австрийцами, как с венграми, а какие-то оттенки различий есть в подходе Кремля к поддержанию связи со своими потенциальными популистскими союзниками в Европе?
Да, каждая вот эта связь, каждый комплекс отношений, он довольно сложный. И он уникальный в своем роде. Например, когда Марин Ле Пен стала президентом Национального фронта, она сразу заявила, что она хочет поехать в Москву, и она хочет встретиться с представителями власти в России. Но тогда, это был 2011-2012 год, тогда никто из высшего эшелона российских властей не хотел встречаться с Марин Ле Пен, потому что в 2012 году должны были состояться президентские выборы во Франции, и Кремль скорее рассчитывал на хорошие взаимоотношения либо с Оландом, либо с Саркози. Потому что у Ле Пен тогда не было шансов даже выйти во второй тур президентских выборов. Отношения с Ле Пен, с Национальным фронтом, начали строиться только после того, как Кремль осознал, что в лице Оланда они не найдут такого союзника для себя в Европейском Союзе. Вот тогда стали эти отношения развиваться. Вместе с тем, в 2016 году было видно, что, особенно в конце 2016 года, когда после праймериз в Республиканской партии, когда на них победил Франсуа Фийон, было видно, что Кремль скорее бы сотрудничал с Франсуа Фийоном, чем с Ле Пен. То, что Ле Пен сейчас приезжала в Москву и встречалась с Путиным, говорит о том, что надежды Кремля на Фийона совсем не оправдались, и Кремлю ничего не остается, как поддерживать Ле Пен, которая одна из лидеров президентской гонки. С Австрийской партией Свободы примерно такая же ситуация, только с поправкой на то, что основными такими не союзниками, но бизнес-партнерами Российской Федерации в Австрии всегда были социал-демократы и консерваторы. С Лигой Севера немножко сложнее, фактически нет шансов прийти к власти, и скорее Кремль бы здесь развивал отношения или поддерживал отношения хотя бы с нейтральными по отношению к России силами среди политического истеблишмента. С Венгрией есть партия Йобик, крайне правая. Она вторая, третья по популярности, но вместе с тем я не вижу какого-либо развития отношения именно с ними со стороны Кремля или людей, близких к политическому истеблишменту в России.
Ну, потому что там и с Орбаном все хорошо.
Да, там все хорошо с Орбаном. Ну, относительно хорошо с Орбаном, но лучше, чем ничего, скажем так. Поэтому, я опять же повторюсь, всегда важен национальный контекст. И Кремль очень чутко следит за этим национальным контекстом, когда они могут поддерживать, когда они не могут поддерживать. Поэтому вот такая ситуация.
Ваша книга называется «Танго Нуар. Черная танго». Насколько я понимаю, черный как традиционный цвет правых политический, даже фашистов, если брать исторические и так далее. Но если смотреть на политический спектр, допустим, в той же Франции, помимо Марин Ле Пен, есть, к примеру, вот сейчас довольно резво повысивший свои рейтинги Жан-Люк Меланшон, наоборот, крайне левый. есть Сириза в Греции, есть Подемос в Испании, все они достаточно неплохо выражают, так сказать, свои достаточно позитивные чувства по отношению к Путину, к России. Вот помимо «Танго Нуар», существует ли «Танго Руж», если уж по-французски выражаться? И если да, работает ли Кремль также и с левым флангом политической системы в европейских странах?
Кремль старается работать с теми, у кого либо уже есть власть, либо с теми, кто эту власть может получить в некоторой такой хотя бы средней перспективе. Вот вы перечислили некоторые организации, движения, там, партии крайне левого толка, но если посмотреть, Подемос не так сильно поддерживает кремлевскую политику. Хотя бы потому, что Подемос довольно такой про-ЛГБТ, заботится о правах ЛГБТ-сообщества, но и при этом видит, что Кремль практикует гомофобную политику зачастую. То есть там поддержка, если есть какие-то позитивные высказывания, они все очень кондициональны. Сириза, я думаю, что у Кремля была очень большая надежда на Сиризу, когда они пришли к власти несколько лет назад. Но и в Сиризе произошел раскол, и зависимость Сиризы и вообще Греции от Европейского Союза, а Греции особенно от Германии и от позиции Меркель, я думаю, что нивелировали какие-либо такие прокремлевские позиции Сиризы.
В рубрике «Панорама» Ярослав Шимов беседовал с Антоном Шеховцовым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.